Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как Запад может помочь российским потребителям? Разговор с автором соответствующего российского закона. И трагический гений российской улицы. Памяти Рудольфа Нуреева. Если посмотреть российское и любое западное телевидение, то удивительным образом складывается две совершенно разные картины мира. Например, в воскресенье западные каналы обсуждали победу на первичных выборах в Южной Каролине Барака Обамы, а российское телевидение – несовершенство компьютерной системы голосования в этом штате. Власть все дальше отодвигает общество от внешнего мира, причем делается это не с помощью запрета на выезд, а через пропаганду, которая действует почти на уровне подсознания. Гипертрофированная национальная гордость, соседствующая с высокомерным нежеланием открывать для себя мир и радоваться новому и принимать его, доводит до того, что, например, в Праге уже появились российские туристы, которые пробуют местное пиво и говорят: «Не, наше лучше». Но если говорить серьезно, то закрытое общество – явление весьма печальное. Тему продолжит Людмила Алексеева.
В последние годы в России совершенно очевидно насаждается сверху изоляционизм. Руководство страны явно взяло тот же курс, что и Сталин сразу после окончания Второй мировой войны. Мол, мы сами все знаем, учиться нам нечего. В послевоенные годы стремление опустить железный занавес, отделивший СССР от остального мира, приводило к многим нелепостям. Так, например, при защите диссертации на соискание ученых степеней стало недопустимым ссылаться на труды зарубежных ученых. Тогда родился анекдот, что физики должны, ссылаясь на работы Эйнштейна, называть его «великий русский ученый Однокамушкин». Похоже, и сейчас мы движемся в том же направлении и этим сами себя наказываем, обрекая на изобретение велосипеда. О том, как помогал опыт демократических стран в обучении наших юристов, расскажет на собственном примере Ольга Николаевна Зименкова, директор некоммерческого фонда имени Эрнста Аметистова. Этот фонд был создан для пополнения образования в области прав человека наших студентов-юристов. Ольга Николаевна – высокообразованный юрист со знанием трех языков, но не только студентам, ей тоже было чему поучиться за рубежом, когда она участвовала в разработке новых законов, в частности, закона о защите прав потребителей.
Несколько было у нас поездок, потому что я ездила даже не одна, вместе с ребятами из фонда и с моими сотрудниками. В частности, мы были в Швейцарии, такой организации, которая раньше называлась «Моральное перевооружение», сейчас она называется «Инициативой перемен», как гуманитарная организация, которая в целом занимается тем, что пытается усовершенствовать себя, мир вокруг себя, взаимоотношения между странами. Они сейчас у нас стали писать. В советские времена ее считали вообще рассадником буржуазных идей либеральных, но сейчас уже отношение совсем другое. Я, честно, попросила Нерели как-то организовать поездку студентов, чтобы это было и поощрением, и в то же время, чтобы они как-то влились вот в эту общую европейскую тенденцию.
Это вы организовали как преподаватель?
Нет, как президент фонда. И у нас туда поехало 4 человека, потом еще 2 поехало летом во времена каникул. И, конечно, они там и о фонде рассказывали, сами участвовали в работе этой организации, на конференции поучаствовали, кто-то там выступал, ну и какие-то контакты завязались. От фонда ребят посылали на учебу в Польшу, в Польскую Хельсинскую Федерацию. Там у нас несколько побывало и даже закончили высший курс. Одна девушка сейчас в Ростове-на-Дону работает, она и адвокат, и сейчас она работает уже сама преподавателем. Но что касается моих таких поездок, то связаны они были в 80-х, начале 90-х годов с разработкой проекта закона о защите прав потребителей.
А в других странах уже действовали такие законы?
Ну да, потому что вообще-то защита прав, она в послевоенного времени стала особенно как идея возникать. Тема прав человека и защиты прав потребителей, она в чем-то стыковывается. И вот я несколько раз ездила учиться туда, в Бельгию, в католический университет города Лёвен-Ля-Нёв, где проходил курс для всех европейцев. Туда не только вот мы такие, казалось бы, еще не подготовленные приезжали, но вообще-то тогда еще не многие были подготовлены. Приезжали и преподаватели из разных университетов, и практически работники из тех органов и организаций, кто занимались этим. Мне там дважды пришлось побывать. И третий раз уже, когда готовилась общая работа, я участвовала в какой коллективном труде по российскому законодательству.
В какой мере наш закон о защите прав потребителей использовал зарубежный опыт? И какой именно?
Знаете, он использовал максимально зарубежный опыт, и в свое время оценка его была очень высока среди специалистов, потому что у нас был тот закон, который максимально защищал потребителя. Ну, он, собственно говоря, сейчас это делает. Он, правда, оброс многочисленными дополнениями, изменениями, усложнился для понимания, для его применения даже. Но на первоначальных, так сказать, этапах, когда он только появился и стали его применять, в частности, суды наши, то вот в 90% случаев удовлетворяли жалобы потребителей. Сейчас практика изменилась, сейчас, скажем, труднее вообще защитить права потребителей в суде, стало труднее это делать. Вот, а уж взыскание морального ущерба вообще стало сложно делать.
А за рубежом?
Там очень сильно потребительское движение. Масса общественных организаций, которые объединяют потребителей, либо в какой-то области, там, финансовые, либо каких-то просто районов, куда человек может обратиться, он не сам будет бороться лицом к лицу с продавцом в каком-нибудь крупном магазине. Он обратится в общественную организацию, которая за него и будет это делать.
У нас тоже есть общество защиты прав потребителей. Они построены по этим зарубежным образцам?
Первоначально, когда только возникали они в конце 80-х годов, в Литве, в Латвии они стали появляться, даже раньше, чем в Москве они появились. В Белоруссии тогда было довольно активное общество. Они создавались как общественные организации. И туда, конечно, в первую очередь приходили с самой, так сказать, проблемой защиты вот этого самого покупателя, который в советские времена был всегда прав, а чаще всего никаких прав-то и не имел. Из профсоюзов очень многие приходили люди туда работать. Потом уже как-то стали больше профессионально быть подготовленными. Вот в свое время сама служба защиты прав потребителей, управление его, находилось в антимонопольном комитете, а потом в Министерстве по антимонопольной политике. Но вот в связи с реорганизацией, которая была проведена, оно выведено вообще оттуда из Министерства по антимонопольной политике. И, насколько я понимаю, его перевели в Министерство здравоохранения и социального развития, как оно называется у нас. И, кажется, оно там совсем себя никак не проявляет. Нет, такое впечатление складывается. А ведь в свое время были очень хорошо подготовленные специалисты. Многие прошли обучение за границей.
Но ведь у нас есть Конфедерация защиты прав потребителей. Это общественная организация.
У нас есть Конфедерация обществ потребителей. Конфедерация существует, и общество потребителей в отдельных, конечно, городах существует.
Насколько это сколок западного опыта?
Я думаю, что да, этот сколок. В свое время она создавалась как общая тенденция, чтобы в любой стране была своя какая-то объединяющая организация, которая объединяла бы региональные организации.
А наши судьи, они знакомы с опытом своих зарубежных коллег в этой области или осваивают эти дела самостоятельно?
В 90-х годах проходила учеба судей, вывозились тогда, я знаю, судьи из Московского городского суда, из регионов тоже, чтобы они проходили какие-то курсы именно по защите прав потребителей. Сейчас я просто не знаю. Ну, закон, конечно, знакомый, но мне пришлось самой на практике столкнуться в связи с тем, что вот права там мои близкой знакомой были нарушены туристической фирмой. Ну, суд отказал. Появилась такая тенденция, что сейчас уже потребитель не всегда прав далеко, а есть и другая сторона, скажем, продавец или лицо, которое предоставляет услуги. Ну, у них своя позиция. Вот суд нередко встает на ту точку зрения.
А не может ли быть так, что суд встает на такую позицию, потому что ответчик богаче истца?
Да, может быть и так.
А случается ли такое в зарубежных странах, не знаете?
Ну, я, что называется, книг такого про это не читала. Не знаю, вот не было такого у меня, чтобы судебная практика рассматривалась под этим углом. Все-таки, знаете, там юстиция имеет весьма уважаемое место в обществе, и роль ее тоже велика. Там судьи, они репутацию свою берегут, конечно.
Спесивое отгораживание от Запада, которое стала культивировать наша политическая верхушка, уже сказывается на качестве жизни в стране. Я имею в виду качество жизни рядовых наших граждан. Так, недавнее закрытие отделений Британского совета в Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге перекрыло возможности бесплатного обучения английскому языку и получения образования в Англии многим нашим небогатым соотечественникам. Это увеличивает и без того огромный разрыв между богатыми и бедными в области образования и карьерных возможностей. Ведь обучать детей за рубежом теперь норма для российских высокопоставленных чиновников и богачей, поскольку знания иностранных языков и дипломы западных вузов неизмеримо облегчают карьеру в самых привлекательных сферах. Остается только надеяться, что до сталинского железного занавеса дело не дойдет, Ведь наши руководители и наши богачи сами не хотят жить в изоляции от Запада. Там не только их дети учатся, но именно там они хранят свои капиталы. И туда любят ездить не только по делам, но и в отпуск, и даже на выходные дни. Например, посмотреть состязания по любимому виду спорта.
С Ольгой Зименковой, директором некоммерческого фонда имени Эрнста Аметистова, беседовала Людмила Алексеева.